и многие из них разбились о небоскребы. Их тела тысячами находили по всему городу, запутавшимися в телефонных проводах, на улицах, в озерах, на газонах. Федеральный писательский проект. 1938 год. З. Гражданин, вернувшийся. Если земную атмосферу сжать до плотности воды, то она окутает землю слоем толщиной примерно в 30 футов. На самом же деле она тянется на 11 миль, а потом становится очень рассеянной, изменяясь от тропосферы к стратосфере. При этом среда обитания человека достигает высоты примерно в 15 тысяч футов, то есть 3 мили. Выше нее люди погибают. Так что подумайте о целлофановой оболочке баскетбольного мяча, но не забывайте, что все еще думаете слишком вольно, когда сопоставляете мяч в целлофане и землю, закутанную в атмосферу. Между тем, воздух довольно легок в сравнении с водой. Он легко перемещается над земной поверхностью, пока Земля вращается вокруг своей оси. Если происходит один оборот, то есть прошли сутки, то поверхность в районе экватора смещается на 600 миль в час. Поэтому даже удивительно, как воздух остается в таком покое, однако инерция, сопротивление и прочее приводят к тому, что струйные течения достигают сотен миль в час и направлены преимущественно на восток, примерно по тому же принципу, что и вода, вытекающая из шланга, лежащего на земле. Иными словами, почти хаотично, но группируясь вокруг странных точек притяжения, то есть на самом деле не так уж хаотично. Но воздух – материал легкий, и хотя, смещаясь вокруг Земли, он движется подобно океанским течениям, его движение более порывисто. Так было всегда, но если добавить в систему тепла, все ее компоненты получают больше энергии. Так что погода всегда была полна аномалий, но после подъема мировых температур вследствие мощных выпусков углекислого газа в атмосферу человеческой цивилизации, она стала еще необузданнее. Долгое время на Землю поступало на 0,6 ватта на квадратный метр энергии больше, чем исходило. Это ее нагревало, и в итоге котелок стал закипать. Но обратите внимание, что эта дополнительная энергия не препятствует похолоданиям лишь потому, что повышается средняя температура. Увеличение количества энергии также увеличивает и буйство круговоротов воздуха, а достаточно крупные круговороты изгоняют прочь сам воздух, создавая области низкого давления, и поверхность под ними в отсутствии воздуха становится чрезвычайно холодной. Отсюда и штормовые явления всех сортов. Ураганы, циклоны, торнадо, грозовые штормы, метели, засухи, жара, ливни, холодные фронты, гребни высокого давления и так далее. В общем, вы поняли. Итак, в 22 веке люди по всему миру отмечали погодные катаклизмы, уничтожавшие все, что они пытались создать, включая урожаи и почву, на которой те всходили. На уровне моря, поднявшемся к своей текущей отметке 40 годами ранее, жалкие попытки людей и других существ что-то восстановить были слишком уязвимы перед супербурями, относимыми к новым категориям. Их называли то классом 7, то силой 11, то верховным звездецом. В тропических поясах строительство вызывало сомнения изначально, а теперь, с учетом сильных штормов и бесполезности посттолчкового восстановления, новые природные условия просто разбивали прибрежные города подчистую. Манила 2128, Джакарта 2134, Гонолулу 2137. Вот особенно наглядные примеры смерти и разрушений, которые стали возможны, когда стихия возобладала над инфраструктурой. Нью-Йорк, следует сказать, на фоне большинства других прибрежных городов обладает инфраструктурой, сравнимой с кирпичным туалетом. Заложенный в камне, построенный из стали и различных композитов, таких прочных, что первым раскалывается обычно камень. Но камень ломается, и не весь город построен по нормам. Для восстановительных работ, проводимых в затопленной зоне и в межприливье, принимается много уникальных решений, и они не неуязвимы, как и любые другие человеческие строения. Вспомните также, если ваше внимание еще сохранило такую возможность после стольких страниц, о необычной географии Нью-Йоркской бухты относительно Атлантики и всего земного шара. Ураганы, более свирепые, чем когда-либо, прибывают с Карибов или с Конских широт, и, смещаясь на север со средней скоростью, вращаются против часовой стрелки, если наблюдать за ними из космоса, так что ветры на ведущем крае бурь выталкиваются на запад и способны набрать существенную скорость и силу. Примечание. Конские широты – районы Мирового океана между 30 и 35 градусами северной и южной широт. Затем вспомните топографию бухты, а также то, что Нью-Йорк – это архипелаг островов в устье, соединенном с Атлантическим океаном проливом Нарроуз и имеющим черный ход на восточной стороне, где пролив Лонг-Айленд соединен вратами Адас и Стривер, что только добавляет штормовых волн. О да. Чудовищный ураган проталкивает в бухту кучу атлантической воды с севера и востока. Нью-Джерси выпускает ее через Нарроуз, но еще больше проходит на востоке по проливу Лонг-Айленд, пока не попадает через врата ада в Ист-Ривер. Гудзон тем временем непрерывно осушает огромную водосборную площадь, вливая свои воды с севера, причем скорость его течения может достигать 200 тысяч кубических футов в секунду. Таким образом, во время урагана наступает момент, когда вода поступает в бухту с трех направлений, и ей некуда деваться, кроме как подниматься вверх. Если все это вдруг произойдет при минимальном приливе и при воздействии Луны, то такой подъем станет, по сути, путем наименьшего сопротивления. И вода поднимается. Штормовой прилив при урагане Альфред 2046 года – 18 футов. Крупная катастрофа. Ураган Сэнди в 2012-м. Штормовой прилив 12 футов. Крупная катастрофа. Штормовой прилив при безымянном урагане 1893 года – 30 футов. Полное разрушение. А теперь вспомните. А это у вас должно получиться, потому что это важнейший на сегодня для всей земной жизни факт, что уровень моря уже поднялся на 50 футов по сравнению с тем, что был перед толчком. Добавьте сюда штормовой прилив, и что получится? Ответ можно узнать только, когда это случится. Во время Всемирной выставки 1939 года к зданию компании по производству инкубаторов для новорожденных принесли 8 тысяч недоношенных детей, чтобы те провели там свои первые недели. Генри Дэвид Торо. Не проникнемся ли мы сочувствием к Андатрии, которая отгрызает себе лапу в ловушке? Не пожалеем ли ее за страдания и в силу нашей общей смертности не оценим ли ее героизм? Не делает ли это нас братьями по участи? Для кого тогда поются псалмы и проводятся мессы, как не для таких, как она, достойных? И. Стефан и Роберта. Поздней весной дни тянулись длиннее, а крыши заполоняла зелень. Все живое опускало ростки, отчего вода мутнела и источала смрад. Межприливье запрудила неприятная жижа, которая также воняла при отливе и налипала на устричные садки и старые причальные доски. Великая бухта была настолько переполнена лодками, что полосы движения крупных судов просматривались лишь благодаря отсутствию в них мелких лодок. Солнце отсвечивало от воды, начиная с получаса после рассвета и заканчивая получасом перед закатом, когда поверхность реки чернела. Влажность была такой высокой, что воздух становился видимым, зловонной белой мглой, тяготеющей над городом, и уже не верилось, что всего пару месяцев назад здесь лежал лед, а воздух походил на жидкий азот. Климат города, всегда пользовавшийся недоброй славой, в 22 веке стал вовсе непредсказуем, и теперь яркое миазматическое лето варьировалось от субтропического до супертропического, а комары отличались кровожадностью и переносили болезни. Бетонные шахматные столы стали нагревались до того, что к ним нельзя было прикоснуться. Люди сидели по домам, а если было нужно выйти, кое-как выкарабкивались и садились в лодки, ошеломленно думая, будто где-то поблизости должно быть горит пожар. Никому не верилось, что этот город мечты мог так драматично измениться, точно небесная деревня, переехавшая от полюса к экватору, а потом к другому полюсу. И все это за кратчайшее время. Люди молились, чтобы город охватила метель.